«Профилактика» с Геннадием Онищенко.
Студия «Радио Спутник», академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Напомню, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2, WhatsApp +7 968 766 33 11. Геннадий Григорьевич, ну я вот анонсировал тему, сколько где врачей на душу населения. В России после Швейцарии самый высокий показатель, если говорить о Европе. Но вообще еще несколько цифр, они очень яркие. До сих пор самое большое количество врачей на 10 тысяч населения на Кубе. 84,4 врача. А хуже всего в Эфиопии дело обстоит. Там одного врача нет на 10 тысяч населения. Вот все, как это все на качестве медицинского обслуживания сказывается? Если про Россию говорить.
Не, ну давайте так. Первое. Для меня, например, это не новость. Это обычный рутинный процесс, который считается каждый год. Безусловно, количество врачей – это важнейший показатель в качестве оказания медицинской помощи.
А их качество?
Важнейший показатель. Ну вот я вот эту... Причем это в «Ланцете» опубликовано. Вот у меня сразу эти цифры вызвали недоверие. Смотрите. 58,4 врача на 10 тысяч населения и 52,3 врача на 10 тысяч человека среднего медперсонала. Это неправильно, это никак не может быть. Вот наши цифры, нашего госкомстата, которые они дают на 2019 год, тут цифры такие. 48,7 тысяч врачей на 10 тысяч населения. 48 врачей на 10 тысяч населения. И 101,6 среднего медперсонала. Вот это правильная цифра. Потому что у нас всегда было такое. Врач, и на каждого врача как минимум два медработника средних. Это первое. Мы и в советское время спорили с общей мировой статистикой, и сейчас. Я вот здесь тоже ответа не нашел в этих цифрах. У нас мы считаем всех врачей. Что значит всех врачей? Врач, который сидит в департаменте здравоохранения Москвы, он врач, он имеет диплом врача. Как правило, высококлассный врач и кандидат наук, и доктор наук. Но он занимается не лечением, а организацией работы. ВОЗовский показатель – это те врачи, которые стоят у постели больного. В поликлинике, в фельдшерском пункте он работает, у операционного стола. Вот эти врачи. Вот здесь на этот вопрос ответа нет. Потому что наши врачи всегда считались по общему количеству. Меня, конечно, огорчила цифра 714 тысяч врачей у нас. У нас всегда было примерно 800 тысяч врачей. Вот. А всего медработников, те, кто работали в медицинских учреждениях, всегда было 3-3,5 миллиона человек. Это и врачи, и средние медработники, и инженерно-технический персонал, и экономисты, и все-все-все. То есть рать медицинская у нас примерно 3,5 миллиона человек во всех медицинских учреждениях и во всех учреждениях, к ним относящихся. Поэтому это важный показатель. Конечно же, качество врачей, его образованность играет тоже определенную и очень важную роль. Второе. Энерговооруженность койки. Вот если мы дойдем, то есть, что есть в койке, в больнице? Просто кровать и все? Или есть КТ, МРТ, есть рентген-аппаратура, да, есть все аппаратуры УЗИ? То есть, энерговооруженность койки, ее надо в комплексе рассматривать. Да, можно иметь хороших врачей, но если рентген, даже вульгарный рентген-аппарат не работает, в этой
врач
больнице...
взглядом не сделает рентген.
Качество сразу резко...
А есть статистика на этот счет?
Ну, конечно, это все оценивается. Это все оценивается в комплексе. Наличие лекарств. Понимаете? Вот был ковид, можно иметь много врачей. У нас в этой красной зоне работали герои-врачи. Но если нет актуальных антиретровирусных препаратов, нечем лечить, тогда что делать-то? И такие перебои тоже были. Ведь смотрите, мы даже вот некорректно сравнивать нас и Швейцарию, хотя вроде...
Ну, это чисто такое математическое сравнение.
Нет, я почему? Что такое Швейцария? Это 7 кантонов. Швейцарию можно 2 раза за сутки проехать с одного конца в другой. И нашу великую страну. Самолетом не долетишь. Понимаете?
На поезде ехать неделю. Однажды этот маршрут осуществил.
На поезде ехать неделю, лететь 9 часов до Камчатки. Вот. Уже, даже если нужно оказать какую-то помощь в Швейцарии, да, скорая помощь довезет до любой самой шикарной больницы, которая есть. У нас этого даже в пределах одного субъекта трудно сделать, особенно сибирского региона, еще в европейской части куда ни шло. Понимаете, это тоже играет важнейшую роль. Поэтому здесь... Это показатель, как бы вырванный из контекста, он говорит в нашу пользу, но вот некорректность я уже вижу. У нас обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 тысяч меньше, чем врачей. Это не должно быть. И наши данные тут как раз говорят о противоположном. Я не знаю, как тогда считала, что это за группа считала, и откуда набрала эти цифры. Если наши данные за этот период 101 средний медработник на 10 тысяч, то они дают 52, меньше даже, чем врачей. Поэтому надо с этими разбираться цифрами. Тем более Lancet последнее время начал небрежничать.
Понятно. Можно от себя коротенький вопрос, прежде чем к следующей теме перейдем. Вот в бытовом общении, в обиходе, что называется, ну вот лично я часто слышу мнение, что современные врачи, получившие образование недавно, не идут ни в какое сравнение с теми, кто в Советском Союзе учился профессии. Вот я понимаю, что это может быть стереотип, да, что это вот критика такая расхожая.
Нет, во-первых.
На самом деле, как дело обстоит с образованием?
Во-первых, так. Мудров когда-то сказал, что главная задача врача – учиться всю жизнь. Конечно, если он сошел со студенческой скамьи и пришел на работу, но его даже в банальной хирургии не поставят. Его в лучшем случае поставят на крючки. Что значит на крючки? Стоять и растягивать там, когда аппендицит вырезают, эту зону операционную. Понимаете? Потому что врач учится всю жизнь. И говорить, что ни в какое сравнение не идет, нельзя. Нужно сравнивать корректно. Если сравнивать студента, вышедшего из стен института в советское время, и студента, вышедшего сейчас, я не скажу, что они хуже, потому что та программа, по которой они учатся, те возможности, которые сегодня располагают наши медицинские вузы, гораздо больше, чем были в советское время. И самое главное, что медицина далеко ушла. Если у нас, я заканчивал институт, наличие РУМ-20, это рентген-аппарата, считалось супер. Сегодня там есть и УЗИ, там есть и КТ, и МРТ есть. И это тоже говорит о качестве врача, когда он этими пользуется этими инструментами, понимаете? Другое дело, что суть врача, человек может знать наизусть все, но у него душа нет, он не сопереживает. Вот понимаете, вот это уже искусство.
Это искусство и даже миссия. Геннадий Григорьевич, много тем и звонок, но нам надо сделать небольшую паузу, уж извините.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru.
Телефон прямого эфира плюс 7-495-95-95-91-2. WhatsApp плюс 7-968-766-3311. У нас есть звоночек. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, пожалуйста, задавайте вопрос.
Доброе утро, Геннадий Григорьевич.
Доброе утро, доброе.
Вот вы говорите, очень правильно говорите, что у нас в России, у нас хватает, особенно в Москве, Московской области. Но, может, я ошибаюсь, вы меня извините, я не хочу сказать, что в России плохие, или не хватает у них знаний. Вот я 20 лет болею. 20 лет рядом я с Москвой живу, я уже во всех клиниках Москвы, Московской области был, не могут мне диагноз ставить. Вот, например, у меня спазмы кишечника постоянные, лицо у меня болит. У меня нос не дышит. Вот придешь к врачу, вот пей вот это пей. Потому что у них есть старые там протоколы лечения. Вот по старым протоколам они меня лечат. Я уже, я говорю, сделал.
Понимаете, я услышал вас. Понимаете, это не говорит о том, что плохие врачи. Есть такие заболевания, которые трудно диагностируются. Понимаете? Вот я вот сейчас, мы говорили о оспе обезьян. И сейчас главная задача рассказать врачам, что такое оспа обезьян. Потому что они никогда их не видели, этих, это новая болезнь, которая появилась. То же самое, возможно, и с вами, понимаете? И поэтому вот понятно, что вы имеете право быть недовольными, потому что у вас нет окончательного диагноза все-таки. Это трудно иногда бывает. Вот. А вот, допустим, вчера я общался с коллегами вот моего собеседника. Они с восхищением говорили, как они были в ковидной зоне, как болели ковидом, и как врачи, какие хорошие, какие прекрасные врачи. Поэтому давайте мы будем с пониманием относиться. И ваш случай, который, видимо, какой-то уникальность в нем есть, если вы говорите, и в московских были клиниках, и в подмосковных клиниках, и возникли трудности с диагностикой, но это еще говорит, может, у вас какое-то миксное заболевание, какое-то комплексное заболевание, может, какие-то другие отклонения. Но это вовсе не значит, что всех врачей сегодня нужно, как говорится, мазать, ну, и ругать их за то, что они несостоятельны. Поймите, врач тоже человек, он тоже болеет, у него тоже есть душа, но подавляющее большинство наших медицинских работников – герои.
Ну что ж, да, поставим на этом такую точку пока. Американцы, американский фармацевт замораживает в России исследование ниволумаба, это противоопухолевый препарат, ну и, соответственно, онкобольные, российское объединение онкопациентов просит и европейских, значит, так, больных, и Минздрав каким-то образом повлиять
первое,
на фармацевтов.
Конечно, это свинство. Никто этого не запрещал. И об этом даже Минздрав говорит, что у нас идут и другие клинические испытания, и другие, и других фирм. Но то, что Бристон Майер делает, уходя с рынка, испытывая новые современные онкологические препараты, они делают этическое преступление. Потому что, конечно же, новые препараты в лечении онкобольных, которые прошли доклинические испытания, которые сейчас проходят международные многоцентровые клинические исследования с участием наших больных. Кстати, многие фирмы пользуются. У нас где-то порядка каждый год до 40 тысяч больных разных, сердечных, там, онкологических заболеваний, которые участвуют в
исследованиях.
Да, идут современные препараты. Этих больных более глубоко обследуют. Вот если говорить об онкобольных, даже если заканчивается цикл, эти больные находятся постоянно на контроле, их продолжают наблюдать, их ведут уже после лечения. То есть это нужно для того, чтобы зарегистрировать новый препарат. Это называется, поэтому это клинические испытания проходят. И вот то, что они сейчас это прерывают, они совершают этическое преступление. По-другому это назвать нельзя. Даже злобная Урсула фон дер Ляйден, эта фашистующая дамочка, она врач. И она бы до этого, наверное...
И бывший министр обороны Германии.
Да, она бы, наверное, до этого не додумалась, понимаете? Хотя она, видимо, по ночам Майн Кампф читает. Но когда Бристон Майер, которого никто не выгоняет, они, видите, логистикой объясняют, что они не могут привезти там эти препараты. Это глупость. Это сугубо гнилой, низкопробный политический демарш. Я бы так назвал. И я думаю, что да, этих больных придется сейчас вернуть к старым препаратам, которые, естественно, менее эффективны, чем новые препараты, которые идут им на смену. И, конечно, я посочувствую этим больным, которые участвовали в этих исследованиях, а их там, по-моему, почти 200 этих были, которые принимали эти препараты. Это удар в спину. Я напомню, когда 900 дней блокады было Ленинграда, мы рядом с нынешней Пискаревкой, на Пискаревке там есть клиники Мечниковского института медицинского. Мы там лечили пленных немцев. Они нас окружили, они нас голодом морили, а мы их лечили. Вот это был врачебный подход. А здесь, когда они в угоду каким-то там своим интересам уходят и бросают больных на полдороги, это преступники. Другого названия этой фирмы назвать нельзя. И на будущее, я думаю, ее нужно будет нам включить вот в те черные списки, которые сейчас так любят составлять по разным поводам. Они этого заслужили.
А как вы считаете, это сама фирма принимала решение? Или какие-то рекомендации были?
Нет, если другие фирмы не уходят и продолжают свои...
Значит, внутрикорпоративные решения.
Значит, это их решение.
Угу. А про QR-коды надо тоже сказать. Дело в том, что в Минздраве считают, что надо, может быть, и от всех прививок вводить QR-коды. Это поможет и формированию цифрового профиля, коллективный иммунитет оценивать.
Сколько можно мусолить эту тему? И эти QR-коды Москва ввела еще, по-моему, в 2020 году. И нормально.
Но это с коронавирусом только связано.
Так, неважно. Это использование современных технологий, которые в конечном итоге облегчат жизнь врачам. Ну вот смотрите, мы же не считаем нарушением прав человека, когда на форме всех наших военных видим вот здесь этикетку, что он первой группы крови, да? Это же тоже разглашается его сведения, о его
интим. Резус-фактор.
Да. Ну и что? Что, кто-то от этого пострадал, что ли? Понимаете, а вот эта демагогия, которая там почти полгода велась, что как же так, QR-коды введут, это мы будем все мечены, это нарушение наших прав.
Цифровой концлагерь.
Это шизофрения, которую подогревали недоброжелатели. Есть, да, нужно, конечно, и нужно очень строго за этим следить, чтобы, используя современные технологии, мои данные никому не разглашались, даже только потому, что я этого не хочу. И это можно сделать, но шельмовать этот, в общем-то, вполне современный и нужный, это примерно то же самое, что не разрешать проводить, допустим, КТ и МРТ-исследования. Вот кто-то же видит, что у меня внутри делается. Это же нарушение моих прав, понимаете, ну, бред. Нужно внедрять как можно быстрее, но с соблюдением всех прав.
Вот, Геннадий Григорьевич, все-таки так, уточнение. Хотелось бы коротко. Да, сейчас мы дойдем коротко. Технологическая база-то есть для того, чтобы цифровой профиль создавать?
Ну, где-то есть, где-то нет. Ну,
на Чукотке... Ведь каждого гражданина хотят создать
профиль. На Чукотке сейчас точно нет. Но если в Москве это есть, так давайте это будем делать. Ну зачем? Ну это понятно. Абсолютно. Понимаете? Поэтому это просто разговор ни о чем. Надо внедрять.
Надо внедрять. Все, понятно.
Потому что, смотрите, он будет в QR-коде. Я попал где-то в какую-то ситуацию. Я не в состоянии даже отвечать. Вошли в мою базу, забрали все мои данные, и моя картина моей истории анамнез морби, моих историй болезни, вся перед ними, перед врачом. Я там где-нибудь в Калужской области, понадобилась мне помощь, да? Вот что это говорит, о чем, что дает вот такая вот возможность. Так почему ее не использовать?
Ну да, очевидно. Теперь о главном, о здоровом питании.
Да.
Итак, слушаем внимательно.
Мы с вами, у нас времени вообще
есть,
нет.
Есть еще какое-то время.
Нет. Хорошо. Мы с вами прошли до школьное, началку прошли. Сейчас мы немножко поговорим об 11-14 годах. Это очень серьезный период в жизни ребенка. Это пубертатный возраст. Это когда мальчик становится мужчиной, девочка становится девочкой, девушкой. И здесь, конечно, очень много проблем. Во-первых, бурный рост. И любая потеря на этом этапе — это невозвратная потеря. Если мы будем или недоедать, или переедать, это все заложится
на всю жизнь,
на всю будущую жизнь. Вот это нужно понимать. И поэтому на этот возраст мы должны обращать особое внимание. А в этом возрасте мальчик или девочка становятся уже самостоятельными. Они говорят: мы сами все знаем и все сами разберемся. И это очень важное обстоятельство. Вот. Поэтому в этом возрасте что важно, кроме физиологии? В этом возрасте важно, что именно в нем формируются все патологические пищевые привычки. Ну, например, самое яркое. Ребенок начинает заедать стресс. Он сидит перед компьютером, он в напряжении, он в стрелялку играет, и при этом безмерно поглощает что? Фастфуд.
Вот, да, это самое главное.
Да. Фастфуд. И это нужно, это понимать, что он обязательно получит ожирение, потому что он малоподвижен, мозг возбужден, он стреляет и ест килограммами эту заразу, по-другому ее назвать нельзя. Поэтому давайте мы так, мы сейчас в коротком режиме, в оставшееся время, назовем, что 5 продуктов, которые сокращают срок жизни ребенка. Но это будет опять неправильно. Мы назовем, а что ему полезное нужно употреблять. Не только ему, но и всем нам, но ему прежде всего. И третье, мы ему напомним, что кроме этого, кроме нормального питания, даже если он будет идеально питаться, еще ему нужна физическая активность. Итак, 5 продуктов, сокращающие жизнь. Это что? Кстати, скажу, что употребление избыточной соли сокращает жизнь примерно на 2 года. Каждому из нас. Так вот, по нарастанию 5 вредны. Соль на первом месте, трансжиры, сладкие напитки, в первую очередь газировка и различные коктейли. Скажу, что каждому ребенку сегодня нужно 5-6 кубиков рафинированного сахара. Так вот, эту почти суточную дозу можно получить одним стаканом сладкого напитка.
Как правило, дело этим не ограничивается.
Переработанное мясо, готовые котлеты, сосиски, колбасы. Это все я говорю о вредностях. Красное мясо, говядина, баранина, особенно баранина. Так, поэтому соль, я сказал, на первом месте. Теперь, а что нужно полезное, да? Опять же, топ недостающих полезностей. Цельнозерновые продукты. Что такое цельнозерновой продукт? Вот хлеб, где видно целое зерно. Что такое зернышко? Зернышко – это тоже яйцо для цыпленка, так и для будущего хлеба. То есть там природа собрала все самое полезное. В каждом зерне. А это и зерно пшенное, это зерно рисовое, это все цельнозерновые продукты. Так, фрукты. Да, они должны, рекомендация о 5 порции овощей и фруктов, которые уже все, наверное, известны, проели уши. Орехи, семечки, овощи, омега-полиненасыщенные жиры и кислоты. Это прежде всего омега-полиненасыщенные жиры, это рыбий жир, да? Морепродукты, клетчатка. Откуда она берется? Из овощей и зерновых. Полиненасыщенные жирные кислоты – это еще и растительные масла, это бобовые, кальций – недостаток, который восполняется за счет молочных продуктов. И при этом нам нельзя с вами забывать о том, что ко всему этому, исключаем вредное, едим полезное, еще нужно знать свою норму, и самое главное, нужна еще и физическая активность. И она должна быть каждодневная, не менее получаса в день, а лучше еще и больше. Это не значит, что нужно поднимать гири, это нужна пробежка, зарядка и так далее. Итак, сердечно-сосудистые заболевания – это главный причина смерти на первом месте стоит. На втором, кстати, стоит онкология в причинах смерти. Так вот, в целом для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний нужен здравый смысл, понимание ограничений, о которых мы сказали. Нужны овощи, нужны фрукты каждый день. 30 и более минут физической активности. Отказ от курения, алкоголизма. Контроль за массой тела и за одним сегментом нашей анатомии, который многие потеряли. Это талия. Вот для девочки она должна не более 80 быть, а для мужчины 94.
Геннадий Григорьевич, вопрос. Вот вы сказали о пользе...
И контроль за артериальным давлением.
Совершенно верно. Вот если мы говорим о подростках, о детях, вы говорите о пользе овощей и морепродуктов. Это очевидная вещь. Но дело в том, что в основном дети не любят это. Как их склонить?
Обождите. Ну, первое, я хочу извиниться. Я вот тут говорил о экзотике, морепродукты. Можно
ну,
подумать,
о рыбе.
Нет,
хорошо.
Что я ем каждый день. Кто-то может слушать, скажет, охламон сидит, дразнит, троллит нас.
Устрицы, как... да, омары и так далее.
Да, конечно, не у всех эти возможности есть. У нас есть люди, которые просто нищенствуют. Но я-то говорю для тех, у кого это в том числе и есть это. А если кто-то откажется от алкоголя и начнет покупать цельнозерновой хлеб и знать будет, что он полезен, это тоже польза от моего разговора, хотя морепродукты он точно, и я точно не ем каждый день морепродукт. У меня 11 внуков, 3 детей, я многое то, что говорю, сам этого не потребляю, но я хотя бы ем хлеб цельнозерновой и овощи ем. Огурцы, помидоры, они сегодня доступны, слава богу. Так вот, что ваш вопрос-то в чем?
А вопрос в том, что дети не любят овощи.
Нет, извините,
и рыбу.
А если...
Вот как их склонить-то к
этому? Дети наши подражают нам. И если они видят, что папа ест это...
Видит, но все равно не любит. Ну, поверьте, я вам говорю, как опытный человек.
Поймите, а я не опытный, да?
Нет, вы еще более опытный, но
вот
тем не менее.
А вот я как более опытный вам говорю. Спокойно, ненавязчиво это все ему прививать. А если он есть кремовый крем, этот торт и есть каждый день,
ну,
и
нет,
вы ему
это,
потакаете
конечно.
В этом.
Нет. Вот. Лично я нет. Еще коротенький вопрос. Многие да. любят с утра кашу, но не цельнозерновую, овсяную, а из дробленого зерна быстрого приготовления.
Конечно.
Полезно или нет?
Овсянку, сэр, надо
да.
кушать каждый день. Вы знаете, откуда?
Даже быстрого приготовления.
Почему? Ну, и лучше, конечно,
говорят,
готовить.
Что лучше, которая по 15 минут
я
варится.
Я вот так скажу. Купите мультиварку. Мультиварку. Она, это то, что приготовлено на пару. Все, что вы жарите, даже пусть вы жарите, это все, всегда хуже. Это онкология.
Все понятно. Рекомендации все, я думаю, усвоят. Говорим большое спасибо академику Российской академии наук, доктору медицинских наук, профессору, заместителю президента Российской академии образования Геннадию Онищенко.
Будьте здоровы, ешьте нормально. И самое главное, живите впроголодь.